Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И, как всегда, по пятницам в программе «Светлый вечер» Владимир Легойда, глава Синодального информационного отдела Московского патриархата. Такая пессимистичная была у нас первая часть.
Сейчас, знаете, о хорошем.
Светлый вечер, мрачные мысли.
А куда деваться?
Замечательная дата была на этой неделе. 7 декабря 1965 года Вселенский православный патриарх Афиногор снял анафему, наложенную на католическую церковь. Вот наложенный в момент раскола в 1054 году. То есть снятию анафемы 50 лет. Не предлагаю сейчас говорить об анафемах или о экуменическом диалоге.
Давайте не будем, потому что времени мало.
Хочу спросить вас коротенько о другом. Эта новость просто для меня в голове сразу поднимает вопрос об отношении православных к католикам. Я знаю, что у вас в МГИМО был целый спецкурс под названием «Духовно-интеллектуальная основа западной культуры», который был построен,
цивилизация.
Культура.
Который был построен на биографиях четырех знаковых для западной культуры фигур. Одного из них мы упоминали, это Мартин Лютер, но он хронологически последний. А так это был блаженный Августин, Франциск Ассизский, Фома Аквинский. И эти трое уж точно воспринимаются как столпы католичества, хотя понятно, что блаженного Августина мы тоже почитаем. Что вас, как православного, так вдохновляло и вдохновляет в опыте, казалось бы, святых другой культуры?
Ну, я все-таки справедливости ради скажу, что я не говорил пока, что меня что-то там вдохновляет. Да? Это уже ваша интерпретация.
Да, моя интерпретация. Но, да. я как ваш студент в прошлом знаю, что этот курс
именно
был одним из...
Именно так вас понимаю.
Я читал. Читали вы, да, я его слушал. И могу сказать, что вы всегда это делали с вдохновением.
Более того...
Но до Лютера вы не дошли.
Вы же не станете отрицать, что блаженный Августин вас действительно вдохновляет.
Блаженный Августин, да. Но вы же не станете отрицать, что он православный святой. Вот да. В чем дело. Поэтому тут мы сердце быстро успокоимся.
Ладно, расскажите,
вы знаете, нет, да. Ну, здесь вопрос ведь... Ну, это просто очень интересно. Это действительно люди, которые сыграли... Вот просто как-то хочется, чтобы вот в короткое время попытаться обойтись без общих фраз и еще раз сказать, что действительно это люди, которые... Знаете, есть люди, которые влияют на свою семью, есть люди, которые влияют на своих друзей, а есть люди, которые повлияли не только на свое время, но и на будущее. Да? Таких людей мало, и поэтому общение с ними, вот общение такое, пусть сквозь века, там, да, оно всегда чрезвычайно важное, чрезвычайно интересное и вдохновляющее, если угодно. Вот, поэтому, конечно, это были люди, которые вот, ну, колоссальную сыграли роль вот в эпоху Средневековья для понимания человеком и человечеством, и культуры, для становления культуры, там, не знаю, для развития любой сферы культуры, да, какую ни возьмите, вы всегда увидите, какое влияние оказали вот эти вышеперечисленные герои. Это очень важно, но, вы знаете, я могу еще сказать здесь, наверное, то, что помимо вот таких понятных в академическом смысле, мне как так получилось, что вот в личном плане, ну, просто очень интересно было изучать биографии, сравнивать различные описания, да, там, критику, исследования. Более того, есть еще один человек, который, он, конечно, это немножко другой масштаб уже с точки зрения влияния, но который для меня, вот, с точки зрения моего изучения вот западноевропейской культуры, он как бы примыкает к этим людям, повторяю, примыкает, в силу того, что я вот после изучения этих четырех биографий занимался им, это Савонарола. Вот. И причем Савонарола интересен еще и тем, что понятно, что в свое время он был осужден церковью католической, есть такие исследователи или последователи, которые называют Савонарола первым протестантом, есть... Поскольку потом, так сказать, была реабилитация, кто-то считает, что он вот именно отстаивал, собственно, католическую церковь, а архимандрит Амвросий Погодин из зарубежной церкви написал книжку фраера Иероним Савонарола из православной нашей русской православной церкви за границей, написал книгу фраера Аним Савонарола «Непонятый и непризнанный святой», где он говорит, что вообще Савонарола, он, собственно, примыкал к... Скорее вот его следует воспринимать как человека православного мировоззрения, православной культуры, там, аскетики и прочее. Но это интереснейшая личность, которую нельзя ни в коем случае воспринимать там плоско, да, и которая, знаете, как, почему вот я сказал личный момент, как мне как-то вот удавалось, когда я так или иначе вот читал биографии, ну, наверное, это всегда происходит, когда ты с биографиями соприкасаешься, ты невольно проецируешь на свою жизнь, когда вот эти проблемы, которые люди пытались разрешить, они становятся и твоими... Ну, то есть они перед тобой ставят вопросы, да, ты, вот, скажем, тот же Лютер, там же понятно, какие это был такой некий мучительный выбор, да, и вот, вот мы сегодня с вами вспоминали 95 тезисов, Лютер же не собирался выступать там, против церкви, против папы, он действительно, он, собственно, переживал по поводу своих прихожан. Вот изначально такой личный у него был мотив, да, он взял, так сказать, обозначил свою позицию, а это выросло в колоссальные, так сказать, последствия. Но там это все очень личный момент.
А вот хороший вопрос. А вот нищенствующий монах Франциск, образовавший свой орден...
Тоже ничего не собирался, да.
Образовавший свой орден, потом покинувший этот орден, потому что то, что...
Он не покинул орден, он перестал, он не хотел возглавлять, он ушел, да. Ну, можно сказать, наверное, что и покинул, да, он просто ушел, так сказать, в горы. И...
Вот как это в личном плане может проломиться сегодня для вас?
А, понимаете, ну как, вот смотрите, мне кажется, очень просто, потому что ведь в чем было... Почему Франциск ушел, раз уж вы это вспомнили? Ну, я не знаю, тут, конечно, сложно в двух словах, если кто-то не знаком с житием, с жизнью... если кто-то не знаком с жизнью Франциска, быстро рассказать, пересказать, но смысл в том, что вот он хотел просто жить, как ему казалось, по Евангелию, но так оказалось, что за несколько лет оказалось там тысячи последователей, да, и, естественно, как по закономерности человеческой, чем больше людей, тем ниже некий средний уровень, там, аскетический, нравственный, интеллектуальный, если угодно, хотя там для Франциска это не так было принципиально, имею в виду интеллект, вот, но он уходит, перестает, так сказать, возглавлять вот этот созданный им движение, да, вот меньших братьев-миноритов. Почему? Потому что он, у него возникает сомнение. Вот, судя по всему, Франциск начинает сомневаться, а нужно ли вообще все это? А можно ли считать, что то, как мы сейчас живем, это то, как я вот хотел? Ну, это очевидно не так, как я хотел. А может быть, мы перешли там границы допустимые и так далее. Вот он уходит в горы, и он, собственно, это такой вот его... Это постоянный вопрос человека, да, это вот отношение с Богом. Он говорит, Господи, а может быть, вообще все не так? Может быть, мне не надо было это делать? Да? Может быть, то ли я вообще делал? Я же искал тебя, а нашел... Ну, понимаете, вот это все. И через это ты понимаешь, что этот вопрос, который стоит и перед тобой тоже. Да, вот ты что-то делаешь, ты, вот, знаете, вот я сижу там, читаю эти десятки книг по Франциску, а нужно ли это, Господи, а нужно ли мне это? И так далее. То есть это вот... Ну, про Августина я вообще молчу, потому что здесь исповедь Августина – это бездонная, совершенно бездонная книга. Это вот, ну, это правда, это, понимаете, не фигура речи. Вот я ее много-много раз читал, и не буду врать, что я каждый раз читаю заново, но я каждый раз вижу в ней то, чего я раньше не замечал, или то, что замечал, совершенно читаю по-другому. Но это, конечно, в этом смысле, она в этом плане не уникальна, потому что там и Толстого, Достоевского, там других классиков, там, и греков там, древних можно также перечитывать, безусловно. Но вот Августин, он какие-то такие личные струны задевает очень, очень сильно. Вот.
А из последних открытий что у вас там было? Чем актуальна сейчас исповедь?
Сейчас я вот сходу вам не скажу, конечно, ну, вот если вы имеете в виду конкретный какой-то пример, но, понимаете, вот, допустим, я это просто помню, потому что недавно об этом говорил студентам там на лекции и читал просто в книжке по Августину, уже не в исповеди, но там приводится его размышление, в том числе это размышление о времени, да. Это ведь, ну, вот удивительно такое, действительно такое, такое... очень глубокое переживание Августином проблемы времени, которое одновременно очень личностное. Вот он говорит, а вот что настоящее, будущее. Помните, там у него есть такой момент, где он говорит, что такое настоящее, что такое прошлое, что такое будущее. Да, там есть вот философская глубина, такая очень серьезная. Это такое теоретизирование очень высокого уровня, которым, как говорят, даже вот там, не знаю, физики даже современные обращают внимание. И при этом... очень личное переживание того, а что такое жизнь, да, что такое время, что, вот как вообще человек живет, как во времени, это как, вот что такое прошлое, оно ведь уже прошло, вот где оно есть там, будущее, это что, ну и так далее. Вот, и здесь это вещи, которые... Вот, это к вопросу, знаете, вот о том, что мы сегодня говорили, в том числе об образовании и о богатстве мировосприятия, да. Я вот, знаете, хочу сказать, что когда ты общаешься, вот, ну, недавно я общался, это замечательный наш искусствовед, специалист по истории музыки, по, там, вообще по музыкальному искусству, близкий человек к выдающемуся русскому композитору Свиридову, он лично его знавший, много лет друживший, Андрей Андреевич Золотов.
Как раз к нам в эфир скоро придет.
Вот прекрасно, вот совершенно прекрасно. Я имел счастье с ним много раз общаться, но вот недавно мы общались, и знаете, вот это вот, вот там час мы провели, во-первых, там время пролетело, во-вторых, я, знаете, вот наслаждался там каждой секундой, каждой фразой, понимал, что так сейчас даже никто не говорит уже. Знаете, вот никто так уже даже не говорит. И это, вот почему я про образование. Вы знаете, мне стало, с одной стороны, очень светло, как в светлом вечере почти, и радостно, с другой стороны, очень грустно, потому что я понял, что мы даже, мы словесную культуру какую-то потеряли, понимаете? Вот. Хотя, в общем, это человек, это же не человек, обычно я это говорю про людях, которые, о людях, которые вот в русском зарубежье, там, да? А Андрей Андреевич человек высочайшей культуры, но он в советское время жил, да? Хотя, повторяю, вот, круг общения, там, Свиридов, Ведерников, да? Вот, но просто я вдруг остро ощутил, что когда мы говорим, вот, там, речь обедняется, там, клиповое сознание, мы сейчас настолько часто это говорим, это как вот известно, что слова иногда теряют смысл в силу частоты их употребления, да, это как духовность и нравственность, да, скоро уже совершенно люди не будут вообще никак на них реагировать, потому что они у нас...
Потому что все будут духовными и нравственными.
Да.
Только не
вот.
Будут об этом
Но
знать.
Но здесь, вот, знаете, у меня было такое обостренное чувство, если вот он будет эфир, да, я просто очень-очень советую и прошу очень наших уважаемых слушателей обязательно этот эфир послушать, если не получится вот в эфире, простите за невольную тавтологию, то потом в записи на сайте, потому что это, вот, ну, это больше, чем просто там эстетическое наслаждение.
Спасибо огромное, Владимир Романович. Как обычно, по пятницам сегодня в эфире у нас был Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. В студии были Алла Митрофанова и Константин Мацан. До свидания. До новых встреч в эфире.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».